Хотелось бы поговорить и ответить на многочисленные вопросы верующих людей и о поведении в храме детей, и о том, как, может быть, найти свой храм, духовника, ну и на многие подобные вопросы. Всего, конечно, не расскажешь на самом деле. Надо жить просто жизнью в церкви, надо регулярно посещать храм, и все станет на свои места. Но какие-то определенные правила знать нужно. Ну, например, конечно, настоящий православный христианин должен иметь какой-то свой определенный храм. Если храмов много, это хорошо, замечательно, но нужно иметь свой храм, в котором тебя и священник знает, и ты знаешь священников, знаешь помощников священника в храме. И для тебя не является и для них твоей новостью какое-то твое поведение неадекватное. Если сегодня зашел в один храм, потом в другой, где-то, может быть, свои какие-то есть тонкости, свои, может быть, правила есть. Но тем более надо все-таки исповедоваться. У одного священника должен быть один духовник. Бывает так, что духовник, допустим, в каком-то другом городе находится, и к нему мирянин едет, скажем, там раз, допустим, в полгода или там в год, но все равно ходить нужно в храм один и тот же. Конечно, можно зайти в храм другой и к святыням приложиться, никто же не запрещает этого. Но регулярно посещать храм все-таки нужно один. В свое время, в царское, даже происходило так, что жители конкретной улицы приписывали конкретному храму. И священник смотрел внимательно, все ли они во время Великого Поста, например, были на исповеди и на причащении. Он сразу узнавал, кого-то не было, а что случилось, а как произошло. Может быть, это и правильно, но, наверное, совершенно нормально выбирать себе храм по своему желанию, безусловно. Но все-таки нужен какой-то конкретный храм. Теперь, скажем, ну кто может делать замечания в храме? Конечно, те люди, которые облечены определенной властью. Священник, диакон или, скажем, сотрудники, которые имеют какое-то внешнее на это разрешение священника. И, конечно, они как-то по-другому одеты. Или повязки на руках, например, да, что это дежурный по храму. Или, допустим, халатик уборщицы или продавщицы за свечным ящиком. Это же понятно, человек в халате, значит, он имеет отношение к храму особое, он сотрудник этого храма. И, конечно, такой человек может делать замечания. Следующее, в отношении детей. Конечно, есть разные мнения. Кто-то говорит сегодня, что какие-то нужно комнаты специальные делать, в которых бы дети играли, а потом принесли их на причастие, и все на этом. Они вот мешают на богослужении. Кто-то говорит, что должны дети быть дома маленькие, они кричат в храме, значит, да и постарше, до какого-то возраста определенно, пока не будут они осознавать, что нужно стоять ровно и спокойно всю службу. Тяжело 2 часа. Ну вот вы знаете, мы все избаловались. Избалованные дети до невозможности, да и взрослые тоже. Вот там скамейки надо. Ну да, были больные люди, пускай присядут. А вот скамейки, как в католических храмах, у нас не было и не будут никогда в Русской Православной Церкви. Дети, вот почему-то в свое время мы приходили в храм, вот я, дети нашей семьи и родственников ближайших, у нас было 3 семьи, я уже об этом как-то рассказывал, что из 3 семей вышло более 50 священников на сегодняшний день. И стояли как вкопанные. А вообще порой даже из храма выбраться невозможно было, даже порой и по нужде, потому что был он битком. А на Пасху мы приходили часов в 6 вечера, в 7, чтобы пройти, пока нет сотрудников милиции и комсомольцев. Потому что детей на Пасху в храм не пускали. И вот нужно было там просидеть до утра, пока служба закончится. Ну, посчитайте сами, служба часа 4, да, ну, может быть, там 3,5, ну, 4, как правило. Плюс до этого еще часа 4. Вот и все. 8 часов. Почему-то нас, не знаю, не бегали мы по нужде, Они бегали по храму, там их бегать-то было невозможно. Я говорю, где-то в уголочек там или на клирус забился, и все, потому что даже места не было, все битком. Никто не кричал, не бегал. Почему нельзя сегодня заставить, уговорить, объяснить детям, как себя нужно вести? Ну, конечно, они могут сесть на ступеньки амвона или там на скамеечку. Ну, это никто не запрещает, безусловно. Может быть, маленького грудного ребенка стоит порой, конечно, и принести попозже, там, к концу богослужения, да? Потому что нужно где-то его и распеленать во время службы, переодеть, и он может кричать долго, скажем, и сильно. Но это, конечно, особый случай. Но вот уже там с 2-3 лет, 4, должен ребенок стоять, молиться. В какой комнате, какие игры? В нашей семье с 2 лет постились. С 2 лет. Слава Богу, все нормально, все в порядке. И вот я этих позиций, какие-то игровые комнаты во время богослужения, не понимаю. Помолились, потом игровая комната может быть, потом может быть или вне службы, между службами, потом может быть игра на детской площадке на территории храма. Мы сегодня есть возможность, при всех храмах такие площадки открываем, чтобы мамочки с детьми приходили, отдыхали на территории храма, могли в храм зайти. И просто там, где не ездят сегодня машины, где тихо и спокойно, и благоустроено. Вот. Но вот такое отношение, что дети должны находиться в игровой комнате во время службы, я этого не понимаю. Конечно, чтобы до конца я с этого начал разговор, как бы знать все правила в храме, надо быть членом этой общины. Нужно посещать регулярно храм. И все встанет на свои места. И каждый мирянин будет прекрасно знать и понимать, что ему делать, как поступать. И, конечно же, наверное, очень важно это и от настоятеля, и важно от всех сотрудников и всех прихожан, в храме должна быть сугубая любовь между всеми. Священник должен быть просто воплощенной любовью, другого ему просто не дано, он не директор в храме, он не грозный начальник, ну, может быть, на совещании с сотрудниками, ну, там уж по характеру каждого священника и по, так сказать, поведению сотрудников, всякие бывают сотрудники, а время службы – это воплощенная любовь и совершающий бескровную жертву. Безусловно, он другим не может быть. И к людям, пришедшим порой в тяжелейшем состоянии, да неважно в каком, только любовь. Также, конечно, и сотрудники, также, конечно, и миряне по отношению друг к другу. Вот я часто молодым священникам, рукополагая их в сан, произношу такую сбитую, может быть, фразу, что им необходимо к себе быть требовательным, а к людям снисходительным. Вот тогда все будет правильно. Требовательность к себе, пораньше встать на молитву перед богослужением, подготовиться, все вычитать, как полагается, совершать богослужение истово, громко, внятно, все требы, молебные, отпевание, крещение, венчание, вычитывать все молитвы положенные, как полагается, и так далее, и так далее. А к людям снисходительным. Ну, кто он пришел? Может быть, не был никогда в жизни. Или, как я в 90-е годы говорил, кто она пришла? Порой это бабуля, которая что-то ругается с кем-то. Порой комсомолка 30-х годов, которая не знала Бога вообще, а еще, может быть, с кем-то и выкидывала иконы из домов других, которую обманули просто. Завлекли, вот как бывает, опоили чем-то, да, вот то же самое, заколдовали просто, да. И потом огромное разочарование, муж пьяница, сын там, не знаю, спился или там еще что-то такое, и так далее. Военные годы страшные у этих людей, послевоенный голод, военные годы. Муж, может быть, и на фронте погиб, не просто спился, да, избави Бог, но, так сказать, одна потом поднимать детей, стоять у станка или пахать землю. И вот эта женщина больная пришла в храм, чтобы духовно стать здоровой. Она еще приползла, чувствуя при всем том, как ее воспитывали, что что-то не так в этой жизни. Надо что-то делать, а душа просит. Кто-то, может быть, подсказал, храм рядом, колокольный звон. Пришла, и она еще вот у нее, может быть, до конца дней, вот это вот нервное состояние, вот это то тяжелое наследие еще останется в жизни. Ей уже не до улыбок за такую страшную жизнь. Но ее нужно терпеть. Если она стала сотрудницей, ну что ж, ее порой потерпеть надо тем, которые приходят в храм. Хотя я, конечно, где я был настоятелем, всегда жестко ставил вопрос перед сотрудниками об этой вот любви, о расположении по отношению ко всякому приходящему в храм. Ну вот в одном месте у меня была одна из всех сотрудниц. Ну что делать? Она 25 лет прослужила охранницей по тюрьмам. Ну вот что делать? Чудный человек. Замужем не была ни разу в жизни. Царство небесное, бабаня. И ну вот такая вот. Так вот отбреет, так встретит человека. И она ни зарплату не получила, просто стояла у панихидного стола, в халатике, там помогала с продуктами на панихидном столе, еще свечки убирала, совершенно бесплатно. Ну, я же не мог из храма выгнать. И по-своему я очень ее любил. И причащал перед смертью. Вот, и так считаю ее все равно благочестивым человеком. Просто тот человек, который придет в храм и станет членом общины, он и ее поймет. Он поймет, что нужно понимать каждого человека и принимать его с тем, что у него есть. И надеяться, что Господь, святые таинства или наша любовь тоже соделает его лучше. Надеюсь, что будут все больше создаваться новые общины, подлинные общины, семьи, так сказать, при наших храмах. И тогда храм будет, ну, по-настоящему спасать людей.